Поскольку оба приехали на своих авто, у Олега был белый туарег, то их гостинице пришлось ехать вслед за микроавтобусом делегации по отдельности. Гостиница, в которой поселили мастерицы мастеров из Костромы, оказалась частной, всего на 7 номеров, и носила гордое название «Гросс-отель на Пресне». Старое пятиэтажное здание, один из подъездов которого и занимал отель, с виду было абсолютно непрезентабельным, однако внутренние его интерьеры смотрелись современно, все номера имели кондиционеры, а главное, здесь было тихо. Дуне достался двухкомнатный эконом с двумя кроватями. На одной спала она, на другой — ткачиха из Чухламы Вера Николаевна, милая, улыбчивая женщина лет 50. «Как устроились?» — спросил Олег, по-хозяйски осмотрев номер. «Хорошо», — ответила Вера Николаевна окая. «Я давно в таких хоромах не жила». Хоромы были еще те, 5 на 3 метра. Но Олег, к счастью, доказывать обратное не стал. «Идем, подождем в холле», — потянул его за рукав Афанасий. «Пусть переоденется». В крохотном, но уютном холле гостиницы они осмотрели интерьер с развешанными по стенам литографиями, дождались Дуню. Она сбежала к ним по лестнице веселая, и у Афанасия опять ёкнуло сердце. Один ее вид действовал на него, как удар молнии.
— Куда едем?
— Циферблат, — сказал Олег, галантно распахивая перед ней дверь. — Ты ж говорил, поедем в зеленую дверь, — напомнил Афанасий. — Я передумал. На Чистых прудах есть антикафе «Циферблат», где можно посидеть в уютной домашней обстановке. Книги, пианино, кофе, кинозал. «Ты и там успел след оставить?» «Я нет. Это сестра предложила. Она рядом живет и заглядывает в этот циферблат». «А почему ты назвал его антикафе?» «Не я назвал. Они так сами себя позиционируют. Сестра говорила, что платить там надо только за время пребывания. Стоимость минуты 1 или 2 рубля, не помню. Людям нравится, компаниями туда ходят. Кстати, там не курят и нет алкоголя, даже пива».
«В кафе давно уже не разрешают курить».
«Ты против?»
«Нет».
«Дуня?»
«Как скажете».
«Тогда поехали. Лучше на твоей машине. Я свою здесь пока оставлю».
Хитрость Олега была очевидна. Он хотел сесть рядом с Дуней. Но высказывать свои подозрения вслух было бы непорядочно, и Афанасий согласился. «Без проблем».
«Я вперед сяду, можно?» — спросила Дуня, глянув на кроссовер Афанасия, вымытый и вычищенный до блеска.
— Конечно, — распахнул дверцу Афанасий, косо глянув на вытянувшееся лицо Олега.
Сели, с трудом вырулили на стрежень улицы, ворочаясь в автомобильных теснинах, как слон в посудной лавке. Афанасий начал было рассказывать, мимо каких памятников старины они проезжают, но Олег посоветовал ему следить за дорогой и сам стал показывать гостям московские достопримечательности, всунув голову между спинками передних кресел. Афанасий не стал возражать против такой рокировки. Москву он знал плохо. «Дорогу указывай. Доедешь до Чистопрудного бульвара, а дальше я скажу, где поворачивать», — ответил повеселевший Олег. Ехали по московским меркам недолго, с час, и уже в 8 вечера остановились у дома номер 12 на Покровке, где располагалось антикафе. С парковкой повезло. Только подъехали, буквально в 10 шагах от здания отъехал «Лексус», увозя компанию хохочущих девиц. Прошли в зал, оказавшийся небольшим и действительно уютным, с ячейками, образованными белыми диванами и столиками на 2 посетителей. Зал был полон, лишь 1 ячейка оказалась свободной. Очевидно, девицы, уехавшие на «Лексусе», сидели именно здесь. Новых гостей усадили у окна, причем Афанасий оказался на 1 диване, Олег и Дуня на 2. Разделял их низенький столик, что подчеркивало стиль заведения. Сюда приходили не насыщаться, а беседовать, пить с друзьями напитки или работать. Афанасий заметил, что перед 2-3 посетителями стоят на столиках ноутбуки. Подошла девушка-официантка в передничке. — Что-нибудь закажете?
— Может... «Самим приготовить вкуснятинки?» — предложил Олег, посмотрев в глаза Афанасия. Его наивный взгляд говорил: «Не займешься?» «У меня нет кулинарных способностей», — отказался Афанасий.
«Я могла бы», — нерешительно проговорила Дуня.
«Нет-нет, ты должна отдыхать после трудового дня», — поспешно отступил Олег. «К сожалению, я тоже не повар. Могу разве что яичницу поджарить. — Закажем кофе?
— Чаю, — попросил Афанасий. — Зеленого.
— Мне тоже чай, — подняла руку вверх Дуня.
— Тогда и я в вашу компанию, — Олег посмотрел на официантку. — Принесите чайник на троих и чего-нибудь сладенького. Дуня, посмотри меню.
— Тогда я принесу чай, а вы пока выбирайте. Официантка ушла.
Пока Дуня с любопытством листала меню, Афанасий огляделся. Атмосфера циферблата ему нравилась. Сидели компаниями, беседовали, смеялись, но тихо. Кто-то слушал музыку и тоже тихую. Официанты сновали между столиками бесшумно, возникая в нужный момент в нужном месте. Мешали только звон ложек и ножей на кухне, и оттуда же, несмотря на вытяжку и кондишены, тянуло запахами готовящихся блюд. И смеялись там громче, нежели в общем зале. Дуня выбрала тирамису, чего совершенно не переносил Афанасий, очевидно, купившись на название творожного торта. Олег начал пространно рассуждать на тему отдыха за рубежом, перечисляя страны, где он, судя по всему, не был. Дуня мило удивлялась. В отличие от Щедрина, она посещала только Кострому, в чем простодушно призналась. Афанасий отмалчивался, занявшись чаем, попросил принести лимон. Мимо прошла пара — грузный толстяк с крашенными редеющими волосами лет 60 и красивая длинноногая девица лет на 40 моложе спутника. Олег со смехом обозвал толстяка папиком, заговорил об эскорт-агентствах, выделяющих моделей для сопровождения бизнесменов, привел в пример кого-то из знакомых. — Но это уже не эксклюзив, — сказал он, забыв об остывающем чае. — Сейчас в моде аренда мужей и жен. На час и больше, в смысле, чтобы делали за тебя работу, а то и заказ бойфренда для старой леди, исполнение поручений посторонним людям сходить в школу на родительское собрание вместо родителей, естественно, и так далее. Эта профессия так и называется — прокатчик. — Откуда ты знаешь? — с любопытством спросил Афанасий, не ожидавший от друга таких познаний. — Моя сестра делится опытом, — пожал плечами. — Она не замужем, детей двое, вот и выкручивается.
— Я думала, ты шутишь, — улыбнулась Дуня.
— Есть еще более экзотические новомодные профессии, — продолжал разглагольствовать Олег. — Зоопсихолог, к примеру. Если у тебя нервная собака, он поможет. А украинцы изобрели собутыльника на прокат, да еще с разными склонностями. Интеллигент, буйный, обнять и плакать, жлоб.
Афанасий не выдержал, засмеялся. Дуня его поддержала.
— Вы столько интересного знаете. — Спасибо, что вытащили из гостиницы. Не то третий вечер скучала бы. Мне сейчас так хорошо.
— Да уж, мы кое-что повидали на своем веку. В студенческие годы где я только не бывал. Таиланд, там, Сейшелы, Крым. Раньше вообще все было проще. А теперь могу себе позволить заслуженный отдых только раз в неделю.
— И 6 раз в неделю незаслуженный, — добавил Афанасий. Дуня снова засмеялась.
— А вы чем занимаетесь? Олег говорил, что вы вместе работаете.
Афанасий поднял бровь, разглядывая лицо заерзавшего друга детства.
— Служим.
— В этом? В гор? Что это такое?
— Государственная охрана, — поспешил исправить оплошность Олег, оценив взгляд командира группы. — Сопровождаем важные грузы.
Афанасий скрыл улыбку, хотя в душе пообещал надрать майору уши. Делиться подробностями службы тот не имел права даже в суде. Олег переменил тему, заговорив о недавнем запуске в космос с космодрома «Восточный» тяжелого ракетоносителя «Енисей».
«Теперь мы скоро на Луне поселимся», — размечтался он вполне искренне. «Причем раньше американцев».
«Но ведь китайцы уже построили на Луне станцию», — робко сказала Дуня. «Я по телеку видела передачу».
— То не станция, собачья конура, — презрительно фыркнул Олег. — Ребячья забава. В их станции только 2 китаёза умещаются, да и то ростом с кошку.
Дуня засмеялась. Она вообще смеялась часто, что говорила о настроении девушки.
— Ты явно не любишь китайцев.
— Было бы за что, — снова фыркнул Олег. — Все время норовят что-нибудь украсть, а то и всадить нож в спину.
— Он шутит, — сказал Афанасий, — в глубине души согласный с оценкой друга. При этом он подумал, что как бы кто ни относился к китайцам, их космическая экспансия не за горами, и всем мировым космическим державам придется с этим считаться.
«Я видела фильм о космическом полете», — сказала Дуня. «Там китайцы действительно захотели завладеть золотым астероидом и чуть не побили наших космонавтов».
«Что за фильм?» — заинтересовался Олег.
«Кажется, ошибка в расчетах. Актеров не помню, а режиссера помню. Егор Кончаловский».
«А сценарий чей?»
«Не помню», — виновато сморщилась Дуня. «Не то Головасин, не то Голованов».
«Фильм понравился?»
«Очень. Эффекты потрясающие».
«Значит, и наши киномучители научились делать блокбастеры. Кстати, я говорил, что здесь есть кинозал. Можно фильм посмотреть? Афоня, сходил бы, посмотрел меню».
Вставать во время приятного расслабления не хотелось, но воля была сильнее.
«Хорошо, закажите еще чайку и орешки».
Кинозал заведения вмещал всего 20 человек. Афанасий ознакомился с предлагаемым ассортиментом фильмов. Ни одно название ему не понравилось, да и времени на посиделки даже вместе с Дуней терять не хотелось, поэтому он возвращался с твердым намерением отговорить спутников от похода в кино. У своего столика он увидел группу молодых людей, троих крепких парней и девицу. Все четверо были одеты во все черное, а руки и шеи парней украшали цветные татуировки.
«У нас гости?» — пошутил Афанасий, собираясь сесть на свое место.
Четверка оглянулась на него. Свело скулы. Острый нюх Афанасия, способный учуять даже слабые следы взрывчатки, уловил определенные запахи, подпадавшие под определение «спайс». Парни баловались травкой. Их лица были неподвижны, в глазах прятался угрюмый голодный блеск.
— Ты тот, что ли, главный? — спросил скрипучим голосом приземистый, коротко стриженный парень, во рту его блеснула золотая коронка. — Главные нынче в думе сидят, — усмехнулся Афанасий. — Тут отдыхают нормальные люди.
— Мы к вам сядем.
Афанасий встретил умоляющий взгляд Дуни, постарался быть предельно вежливым.
«Во-первых, парни, тут сидим мы. Во-вторых, мест всем не хватит все равно. Подождите немного, какой-нибудь уголок освободится».
«Садись, Руда!»
— буркнул Золотозубый, стоявшему рядом парню, рыжему с темно-зелеными кругами под глазами. Видимо, у него были нелады либо с печенью, либо с сердцем. Рыжий шагнул к дивану, и Афанасий с сожалением понял, что миром объяснить троице суть закона о праве первенства не удастся. И все-таки он попытался, помня отношение Дуни к рукомашеству.
— Ребят, побойтесь Бога, вы же не американцы в Ливии.
— Греби отсюда по-хорошему,
— мрачно посоветовал ему золотозубый вожак компании. Выглядел он не особо мускулистым, но был жилистый и, наверное, обладал немалой силой. В другое время и в другом месте Афанасий не стал бы с ним церемониться, и никакие физические кондиции противнику не помогли бы. Но ситуация была другой.
«А давай посоревнуемся».
«Чего?» — не понял Золотозубый.
«Давай руку. Поиграем, в кто кого пережмет. Выиграешь ты, мы уйдем. Выиграю я, вы поищите себе для отдыха другое место».
Третий из компании, приземистый, с покатыми плечами, похожий на гориллу, выпущенную после вивисекции из лаборатории доктора Мороза, ржал.
— Раздави ему клешню, Баня!
— Ладно, свой клешню,
— нехорошо улыбнулся золотозубый Баня.
— Только потом не жалуйся.
— Афоня, — с дрожью в голосе проговорила Дуня, — давай лучше уйдем.
— Не переживай, — успокоил ее Олег, продолжавший маленькими глотками пить кофе и жевать орешки.
Лицо у него было безмятежное, он очень хорошо знал возможности друга.
— Афоня справится.
Подошел официант. «Через 10 минут освободится уголок возле кухни, господа. Просим потерпеть».
«Греби отсюда!» — коротко бросил Рыжий.
Гориллоподобный пациент доктора Моро снова заржал. Девица, бросая заинтересованные взгляды на Афанасия, достала пачку сигарет «Дурхил», вытащила одну, но не закурила. Официант отошел к группе других официантов. Они о чем-то заговорили, тревожно поглядывая на гостей. Золотозубый Баня сунул пятерню, костистую и широкую, как лопата. Схватились. Баня не зря понадеялся на свою силу, зажав ладони Афанасия как тисками. Он был уверен, что справится с противником за несколько секунд. Однако не существовало человека, который мог бы победить Афанасия, да еще в присутствии понравившейся ему девушки. Лицо Бани начало багроветь. — Все? — участливо спросил Афанасий. Баня напрягся так, что на шее вздулись жилы. Афанасий сдержал натиск, нажал сам и едва не раздавил руку Златозубова от боли бахнувшегося на колени. Соратники Бани, вытаращив глаза и раскрыв рты, смотрели на своего поверженного вожака. Девица-брюнетка сунула в рот сигарету, вытащила зажигалку, продолжая изучать лицо Афанасия и не обращая внимания на муки Златозубова. Официанты гурьбой подошли ближе, удивленные происходящим. За их спинами появился охранник в синей форме, однако его услуги были уже не нужны. Продолжая сжимать почти сплющенную руку Бани, Афанасий спросил. — Так мы договорились. Вы уходите? — Отпусти, — просипел Баня в три приема. — Мы договорились? — Не слышу.
— Хорошо. Отпусти!
Афанасий выпустил белую ладонь со слипшимися пальцами, и Златозубый, встав с колен, начал ее растирать. — Баня, да мы его, — опомнился Рыжий. — Не залупайся, уходим, — буркнул вожак компании, из-под лобья глянув на Афанасия. — Терминатор, что ли? — Погулять вышел, — любезно ответил Афанасий. Компания потянулась к выходу, оглядываясь. Последней уходила девица, во взгляде которой читалось восхищение.
— Телефончик не дашь, терминатор? — с улыбкой проговорила она. — Люблю крепких мужиков.
Афанасий отвернулся, сел на место. Официанты разошлись, оживленно обсуждая состязания между собой, наравне с посетителями, обратившими на это внимание.
— Ну ты даешь, полковник! — Олег укоризненно покачал головой. — Прям магнитом притягиваешь неприятности.
— Разве я вас потащил сюда? — удивился Афанасий, массируя занемевшую руку. — Это твой выбор.
— Да куда бы мы ни пошли, ты все равно встрял бы в какие-нибудь разборки, еще по школе помню. Выдержки у тебя нет, Пахомов. А между прочим, выдержка — единственный способ выжить в мире идиотов.
— Это верно. Выдержки мне не хватает, — согласился Афанасий. — Зато у тебя ее чересчур, так что мы уравновешиваем друг друга.
— Ужас! — опомнилась Дуня, нервно перебирая пальчики. В глазах девушки таяли искорки тревоги и переживаний. — А если бы он пырнул тебя ножом?
— Ну и пырнул бы, — пренебрежительно повел плечом Олег, — и получил бы перелом руки. — Афоня — мастер драки. — Не пырнул бы, — покачал головой Афанасий, в глубине души не согласный с оценкой другом его мастерства рукопашки. — Эти трое, очевидно, недавно откинулись от нар. На них написано, что они бывшие зэки. А зэки соблюдают кодекс чести.
— Кодекс чести у зэков, — усомнился Олег.
— Какой-никакой, но кодекс. Давно известно, что с бандитами, не считая разве что полных отморозков, легче договориться, чем с полицаями, а тем более с чиновниками. Вот уж у кого нет ни чести, ни совести, так это у них.
— Да хрен с ними, — махнул рукой Олег. — Давайте лучше о приятном. Он первый завел разговор о театре, предложил сходить в Большой.
Дуня поддержала, поделившись своими ощущениями от посещения театра в Костроме, изредка вскидывая на молчащего Афанасия глаза, отчего у него радостно замирало сердце. Неприязнь и огорчения в них он не увидел. Вечер удался, несмотря на контакт с зэками. Обратно к гостинице подъехали к 12 часам, расстались у двери гросс-отеля. —
Пока, мальчики, — попрощалась Дуня, подав руки одновременно обоим.
При этом Афанасий подумал, что ему не зря досталась левая, она была ближе к сердцу.
— Так приятно, я еще не отдыхала. Спасибо вам. Созвонимся завтра. Выставка продлится до 11-го. Если у вас будет время, сможем увидеться.
— Будет, — дружно пообещали они. Дуня засмеялась и исчезла. Оба продолжали смотреть на дверь, за которой скрылась девушка, словно ожидая чуда. Но чуда не произошло. Олег посмотрел на Афанасия и сказал со смешком. — Ну что, мальчик, я видел, как ты на нее смотришь.
— А ты не так, — огрызнулся Афанасий. Олег потускнел.
— Мне, что ли, научиться так драться, как ты? Выпить хочу. Винца красненького. Для поднятия духа.
— Майор Щедрин, — сказал Афанасий голосом государственного обвинителя. — Шагом марш в машину и в часть.
Не оглядываясь, он направился к своему кроссоверу и отъехал от отеля, будучи уверенным, что Олег не посмеет ослушаться приказа.